пока все в офисе.
Ну вот, это он, Евгений Вышенков.
Ничего, у нас есть время и отличная музыкальная фоновая отбивка, которая скрасит...
Готов.
О, Евгений Вышенков здесь.
Да, настоящий профессионал.
Раз.
Поехали.
У нас накопилось несколько новостей, которые мы традиционно с понедельника, с 10.30 понедельника хотим разобрать вместе с вами. История с Балтийским домом, с спектаклем Константина Райкина «Все оттенки голубого» и теми, кого это все очень сильно беспокоит, но прийти посмотреть и оценить они почему-то ленятся. Они позвонят и скажут, что заминирован Балтийский дом. Новость на Фонтанке. Установлен телефон, с которого, в кавычках, заминировали Балтийский дом во время спектакля «Все оттенки голубого». Здесь вас, как практика, хочется спросить, Евгений, насколько сложно найти того, кто вот таким образом продолжает хулиганить? Это было и в нашем детстве. Школы, я помню, минировали, чтобы не ходить на занятия. Потом прошли годы, десятилетия, и все продолжается, только теперь цвета у этих историй меняются.
Ой, итак... Что-то мне подсказывает, что минируют с мобильного телефона. Навряд ли найдется тот пятиклассник, который позвонит со своего домашнего телефона. Какие-то телефонные автоматы вообще не существуют, нет, подскажите?
Нет, я видела, какие-то, по-моему, остались еще на Невском,
да?
Что ли?
Что-то, говорят, что-то осталось на Невском. Ну, вообще... но это нужно, говорят, искать.
Музейные экспонаты.
Да, это краеведом. Вот, клево лурье. Вот, итак...
Но здесь-то написано, полицейские установили, что это городской телефон, с которого был произведен звонок.
Городской телефон?
Да.
Хорошо.
И номер зарегистрирован на 70-летнего петербуржца.
Хорошо, но помимо номера, наверное, городского телефона, прежде всего зарегистрирован на каком-то адресе, в котором живет этот...
Ничего не ведающий
и так далее. Итак, ну, мы, братцы, зачем говорить рассказывать в эфире какие-то скучные технические подробности, что такое биллинги, что такое антенны, что такое там азимуты и так далее.
Ну, мы просто хотим понять, можно ли найти.
Надо мыслить нормальными категориями. Итак, мы прекрасно понимаем, что со спутника, наверное, в нормальную погоду нам 25 раз сказали, что виден номер автомашины. Так или не так? Так. Ну, наверное, если со спутника номер автомашины видим. Ну, наверное, как-нибудь ГУ МВД, ФСБ, Госнаркоконтроль, ГРУ, внешняя разведка, а также военная контрразведка. Но как-нибудь она установит, кто держал в руках этот телефон с этим голосом.
А им это надо, Евгений Владимирович?
Правильно. А дальше следующая история. Дело не в том, что надо, а дело в том, что подобная билиберда, и неважно, театр это, или там торговый центр, или просто кто-то лишний стакан выпил, оно попадает на территорию. И сидит на территории молодой парень. И делов у него выше крыши. У него там какие-то жалобы, какие-то там угоны, какие-то квартирные кражи. И все это, ну, все это какое-то важное. И вдруг ему сверху говорят, ой, еще там заминируют. А дальше что работает? Не его желание, не желание. А он смотрит и говорит, а что это за показатель за такой?
Что мне с ним делать?
Ему говорят, ну это вот такая вот статья ложное заминирование. И он берет и говорит, так, а что это у нас за показатель, если мы найдем всех ложно заминированных? Он говорит, слушай, ну это вот первый есть показатель, а есть вот там 564-й показатель у тебя будет. Он говорит, ага, сейчас я все брошу и 564-м показателем займусь. Из-за того, что... Кто-то где-то в каких-то театрах, кто-то кого-то любит, не любит. Либо вы лесом. Вот. Делает он и отрабатывает формальным образом. Никуда он не бегает. Вот если у него... он узнает, что жулики собрались в каком-то адресе, и там много краденных айфонов. Он туда бежит. А сюда он не бежит. Вот и вся история. Да? Поэтому... если поручить человеку... там. Ну, оперу в главке, да он тебе там... И дать ему сказать, слушай, там, по звонку сейчас тебе все будут делать. Да он тебе за 4 часа расскажет и про дедушку, и про бабушку, кто живет, сколько квадратных метров, кто звонил, почему звонил и так далее. То есть это вообще не те вопросы. Поэтому проблема поиска, да, она не техническая. Она называется «надо или не надо». И нормальный полицейский не мыслит категориями «театр, не театр». Ему... незачем вникать, кто кого любит. Ему что, школу дурачок заминировал, да, какой-то пятиклассник, да, что это? У него одинаковые совершенно отношения к этому. Поэтому либо сверху идет некий политический вектор, называется, ребята, это надо.
Угу. Ну вот в данном случае, Ильич, ситуация понятна какая. Понятно, как она преломляется, кто ее любит, кто на ней греет свои руки.
Все понятно.
Потные.
Тут же вот, тут братцы, есть два подхода к снарядам. Первый, три истории рассказываю, они одинаковые. Первая — сельская история. Приходят к участковому мужики и говорят: слушай, так и так, мы сегодня вечером хотим дискотеку устроить в сельском клубе. Участковый говорит: слушайте, нажретесь, напьетесь, все перебьете, поэтому дискотеку запрещаю. Все. Ну, мужики, значит, ходят по оврагам и пьют уже, значит, водку по оврагам и дерутся по оврагам. Зато в клубе порядок. Это первая история. Вот. Вторая история. Значит, iPhone и iPad придумало Центральное разведывательное управление. Ну,
конечно, мы знаем об этом.
Вот. Поэтому они через iPhone и iPad слушают все, в том числе и фонтанку. Они вот интернета не имеют, они через это все нас прослушают, чтобы ты была в курсе. Вот, это вторая история. И третья история, это называется: я чем-то недоволен, поэтому я прокаю колеса, позвоню в этот самый и, значит, сорву спектакль. У меня три вопроса. Слушай, участковый, а может быть, ты придешь в клуб и, ну, поддержишь порядок в клубе, вместо того, чтобы, да, пили это самое. Слушайте, а может быть, собрать молодых парней и физиков, и пусть они нос утрут Стиву Джобсу? Слушайте, если вы против там Райкина или Балтийского дома, или какого-то дома, ну, тошнит вас. Слушайте, а победите следующим образом. Создайте то и сделайте так, чтобы человек скажет: да не пойду никакому Райкину, чепуха какая-то, я сюда пойду. Угу. И проголосую билетом. Смотрите, как легко победить, да? Но для этого надо работать, вкалывать, творить и так далее. А прокалывать шины по ночам соседу, понимаете, это вот... Ну, ничего, ничего это не стоит.
А подзатыльник-то выдали или не выдали? Тому, кто молодец. Люди час стояли на улице, терпеливо ждали, пока проверят информацию.
А здесь уже так...
И вернулись. Ну,
и правильно сделали, потому что, ну, как-то надо. Вот они борются с этим. Ну, а в следующий раз они 5 раз позвонят.
Угу.
Вот и вся история. Поэтому мне кажется, что подобные вещи, они не хулиганские, да, это какая-то такая... Ну, вот по поводу подзатыльника. Я бы на месте там... полиция не будет мыслить такими категориями. Ну, попросил бы, да, полицейских сверху. Сказать: слушайте, ребята, эта история такая общественная. Слушайте, найдите, пожалуйста, да. Ну, и нашли, да, какого-то маргинала, да, в какой-нибудь ушанке. А дальше следующее. Достаточно быстро он скажет, кто его попросил. А дальше дело не в том, что возбудить дело тут-тут-тут-тут-тут. Да, дело не в этом. А дело в том, что засунуть его на телевизор и сказать ему: слушай, у тебя два варианта. Первый вариант: слушай, мы тут сейчас как-нибудь подработаем, да, ну и там отделаешься штрафом, вот этот адвокат хороший. Но идешь на телевизор и всем все рассказываешь. Вот. Если ты не хочешь, ну тогда Российской Федерации...
Слушай, статья же есть, в конце концов.
Да, на двое суток сейчас прикроем тебя для начала в камеру, в холодную, да, и, конечно, он выберет телевизор. И вот когда он выйдет, да, и вот пык-мык-вык, а я вот, знаете, вот не люблю геев, вот, дело же не в них, да, то вот это и есть самый хороший подзатыльник.
Пока не выходит, ждем, соответственно.
Пока не выходит, потому что нужен всегда продюсер, собрать полицейского, журналиста, там еще кого-то, да, и сделать шоу, и это самое...
Сам себе продюсер. Сам себе режиссер у нас тут может быть. Ну, я, конечно, не хочу никого обижать, я прошу прощения за эту шутку, но вот, когда я читаю, по его словам, вечером в субботу ему пришло сообщение с незнакомого номера.
По его, это... Глава Шельмановского.
Я подскажу.
Хорошо, хорошо.
Его автор якобы написал, что является киллером, которому заказали за 10 тысяч рублей его. 3,5 тысячи...
долларов.
Ох, даже долларов, извините. 3,5 тысячи он уже получил, но выполнять работу не хочет, поэтому за 150 тысяч рублей в виде 5 биткоинов готов дать координаты заказчика. Речь идет о депутате, который борется против Красного Бора, на которого якобы готовится покушение. Здорово, да, у нас покушение
Юрий Кваша,
готовится.
Глава Тельмановского сельского поселения.
Так, я бы так сказал. Вот в третьем классе на переменке уже так нормально, да? В 6-м уже ребята скажут, что-то не поняли, что-то не так. Значит, итак, есть Красный Бор, есть помойки, есть загрязнения Невы, то все 50, об этом много писали. Вот Андрей Захаров, большой специалист, можете спросить, он все расскажет про эти помойки. Вот, это одна история. Есть Кваша. Он такой, он бурный такой человек. Я сейчас не говорю, хороший или плохой, да, это не мое дело. Да, такой бурный, да?
Активен.
Он активный, он там борется, играет и так далее, и так далее. И, разумеется, есть там куча мнений. Одни за, другие против. Мне кажется, что, знаете, какая-то вот... В чем проблема очень многих людей, да? Что они смотрят телевизор и некую жизнь каких-то убийц, каких-то еще что-то, они вот как вот, а как, точно, вот так вот. Да? Вот они вот посмотрели на 5-м канале, называется «Зебра 168 против СОБРа». Вот, и они говорят, все понял. И они берут такую какую-то ахинею, да, и на себя, а как бы... Я бы в «Зебре 168» бы против СОБРа бы снимался, да? И он начинает создавать реальность. Это очень смешно. Это примерно то же самое, что я буду делать вид, что я силен в квантовой физике, да? То есть как бы я буду думать, физик делает вот так, вот сидит, физик щурится при этом.
Мы сегодня, кстати, будем это изображать.
Да. Но при этом я буду нести какую-то ахинею, да? Но я думаю, что все же видят, что я физик.
Работа.
Смотрите, какое лицо.
На лице.
Вот я так представляю физика. Вот это из этой серии. Поэтому, а дальше следующее. Он создает какие-то новости и тут же говорит, нет, ну вот мне позвонили, а потом мне что-то написали, а потом какая-то ссылка стерлась, а потом это, а потом то. Генерал лейтенант Умнов, требую госзащиту. Какая-то вот... Слушай, ты вот начал делать салат оливье и горошек с майонезом смешал все это дело. Слушай, там есть еще ингредиенты, хватит есть, отравишься. Поэтому это вот такие реакции на... для взрослого человека... Я прошу прощения, стыдноват.
То есть в главке народ на это смотрит?
Я думаю, что в главке вообще туда не смотрят, да.
То есть ничего.
Кому-то расписали не там, товарищ Колесников, прошу там выяснить ситуацию, там доложить такому-то, как резолюцию, да, все, пошел.
Но с другой стороны, Евгений Ильич, бывали ситуации, когда люди кричали «волки, волки», и потом оказывалось, что они не просто так кричали.
Слушайте, не бывает. Вообще это такие истории, знаете, «здравствуйте, я киллер, дайте мне...»
Но я не хочу вас убивать.
Да, такие истории были, но там они приходили, там... серьезные ребята приходили к другим серьезным ребятам, гангстерам, да, это были сделки. Это вообще-то, кстати, не имеет отношения ни к чему. А так, какого-то адреса кто-то куда-то. Может быть, это кто-то пошутил.
Опять.
Да, опять ему, разыграл его. Но в любом случае взрослый человек, мне кажется, не должен делать такие новости. А журналисты как раз должны делать такие новости. Они хватаются за все и из всего делают интересно.
Ну, собственно, вот подспудно из прошлой недели вспомнился сюжет с этими бесконечными пранкерами. Я каждый раз, когда их новости вижу, то как-то
я скажу, у меня сегодня мысль такая. Да? Сижу утром, что-то там, 8:15, мне звонок на редакционный телефон. Я всегда беру, вдруг там что-то. Алло, здравствуйте, там, это Евгений там Вышенков?
Тот самый?
Да? Притом так вот как-то, я говорю, да, это вас беспокоит там от... сенатора, Леонида Тягачева. И таким голосом. Я думаю, какая-то вещь такая. Ну, я говорю, да, я слушаю. Во-первых, хотим поздравить вас там со сретением. Не какого-то князя Владимира. Я говорю, спасибо. Вот мы читаем ваши... Я уже напрягаюсь. Я говорю, да, я слушаю вас. Вы написали про Маргариту Богданову. Я говорю, да, написал. Вот, скажите, пожалуйста, есть ли у вас ее телефон? Я говорю, что, слушай, ты старина, ты же читал там, я говорил.
Читал
там,
ли
я,
ты, да, старина?
Да. Вот подскажите, пожалуйста, и вот каким-то таким голосом, я так чувствую, что, мне тяжело обидеть человека, вдруг он действительно, как-то вот такой, да? Я говорю, знаете, я вам в данном случае помочь не могу. ну как-то напрягло мне это, да, вот. Угу. То есть для меня это было как-то что-то неожиданно. А я анализирую, что а если меня разыгрывают, то в чем? Ну, я не понимаю, в чем меня разыгрывают.
Ну как, скажут, что потом Вашенков телефон уважаемых людей раздает направо-налево?
Ну, какая-то не мутная. Направо-налево, а меня попросили, я могу и... Я любого телефон дам, если это нормально. В чем дело? Публичный, ну, общем... раздать публичный телефон публичного человека — это нормально. Угу. И он на то, ну, и, да, да, на то и публично говорит.
Сомнительная, ребята, претензия,
да,
безусловно.
Звоните мне, да? Это же не...
Никак, а, так и что оказалось?
Ну ничего, я как-то так вот раз, я говорю, ну хорошо, ну извините. Но для меня так это... Ну, вот Тягачев, какая Маргарита Богданова.
Вот видите, весь этот телефонный мир, где то ли тебе тот человек звонит, да, то ли не тот. Да. Ваша реплика по поводу этих пранкеров. Вы понимаете вообще, как это устроено?
Кто и, их крышует?
И упорные...
Да, не, ну, никто их не крышует. Зачем их крышевать кому-то? Это есть технологии. Мне кажется, черт его знает. Я бы так сказал, что они же шутят. Или создают ситуации с людьми известными, правильно?
Ну вот Эрдогану звонили.
Так, неважно, Эрдогану они звонили, либо Пугачевой, это абсолютно неважно. С людьми известными. Точка. Соответственно, их продукт-то в чем? Ну, что они хотят показать, да? То есть любое там, любое мастерство, любая выходка в данном случае, uh-huh, это некий вид такого примитивного искусства, где они хотят что-то вскрыть. Да? Что они вскрывают, Коль? Что они делают?
Они пытаются нам показать ту сторону известных людей, которая, как правило, скрыта, и то, о чем они думают и говорят, скажем так, с друзьями или с теми собеседниками, которым доверяют,
приватно,
они не скажут вслух. И это интересно, как мне кажется.
Ну, тогда они правы, потому что, допустим, ну, я не могу себе этого позволить. То есть я не могу позвонить там человеку, разыграть его, сделать его глупым, потом поставить на фонтанку и сказать, что я его разыграл. Вот я не могу себе такого позволить. Потому что мне скажут, Женя, ну...
Не солидно.
Как-то. Ну, как-то, ну, во-первых, это некорректно. Ты же официально,
безусловно,
да? А если я пранкер, я говорю, так меня и нету. Я и подставляюсь, я и говорю, что я как бы... Я готов выслушать в свой адрес любые слова, да? Меня не существует. Но я показываю вам то, что вы не знаете, или что вы хотите, или то, что вы не можете услышать. А так как это касается известных людей, то это интересно. А известным людям это не нравится. Вывод. Известные люди. Если вы достигаете какого-то уровня, вы должны подразумевать, что на вас идут все публичные риски. Да? Поэтому... Ну, следи за языком, не поддавайся. Будь наоборот, сделай так, тебе, значит, победа в чем? Тебе позвонил пранкер, а ты его как-то разыграл, и первый
выложил раньше.
Вытащил раньше. Я понимаю.
Пишите диалоги.
Да, я понимаю, сделал. Да,
современные человек. Телефоны позволяют. Но все-таки здесь возникает вопрос, сколько было случаев, когда журналист за острый или хлесткий материал или комментарий, да, потом каким-то образом получал некий сигнал в ответ.
Это другое.
Здесь мы не видим этого, хотя ребята бьют наотмашь.
Ну, они скрыты некой технологией.
Ну, все знают, как их зовут при этом, Ильич. Каждый раз, когда они кого-то разыгрывают...
Так вы даже лица, по-моему,
мы видим фотографии, да? Чуть ли не паспортные данные публикуются в тех же новостях.
Ну, а дальше следующее. Ну, давайте...
Вот что наталкивает на мысль.
Давайте уберем некую там этику. Да? Если мы уберем этику, а в чем я... Я разыграю тебя и выложу это в социальных сетях. А в чем я нарушил право? Ну, некорректно, ну, хам, ну, mm-hmm, не вопрос. А что государство может мне предъявить? Что? Ничего.
Ну, сухо, по букве закона, да, ничего.
Ничего.
А по-человечески
можно
получить.
По-человечески это не государство. По-человечески это вот между собой втроем сидите, по-человечески разговариваете, да? Вы говорите, их все знают. Государство скажет, ну и что? Mm-hmm. А почему вы их там не урезоните? На основании чего я буду? Вы друг другу там звонят Эрдогану или звонят это, ну вот пусть Эрдоган там в суд и подает.
У нас эта история журналистику не заменит, нет у вас такого
ощущения? Нет, это такие вот опция, знаете, как вот на клавиатуре есть какая-то, да, есть какой-то значок.
Смайлик.
Да, он тоже важен, но он не заменит текста.
Хорошо, важная история у нас последняя остается, которую нужно проговорить обязательно, потому что этот текст, точнее, это официальная бумага, которая попала в редакцию Фонтанки, удивительная. Бельянинов нашел метод против Балтийской таможни, руководитель таможенной службы России, признался губернатору Полтавченко, что, внимание, не контролирует подчиненных в Балтийском регионе, доверенные остались только в Бронке и Усть-Луге. Сенсационное признание. Это вот вообще как?
Текст вы можете прочитать на самом Фонтанке. Он, да. Конечно, угу. Он, конечно, выписан неким чиновничьим языком. Это некий правильный смысловой остаток. За этим есть интриги, за этим есть бизнес и так далее.
Да.
И бизнес-конструкция. Все это понятно, и это отдельная история. Значит, конечно, это впервые.
Вот это и обращает на себя внимание.
Безусловно, есть там совещания внутренние, закрытые, где сидят, грубо говоря, свои люди из своей системы, как какая разница там, сидит Фонтанка, я, допустим, могу на кого-то наорать, вот что ты натворишь, да, что ты за ерунда, это скучно и так далее, да, я это сделаю. И даже я могу признаться об этом в эфире, да, это нормально. То же самое, как любой силовик может в эфире признаться, что да, здесь мы ошиблись. Это нормально. Но если я, неважно, руковожу ли я, там, я не знаю, булочной, руковожу ли я редакцией, руковожу ли я колоссальным министерством, если я говорю, знаете, как бы я ничего не могу поделать, да, я их меняю, тусую, вот у меня там на Фонтанке там 15 человек, да? Слушайте, дорогие телезрители, вот вы, если что, звоните только там, я не знаю, там, Вите Смирнову, остальным не звоните. Чего они напишут?
Их знать не знаю.
Я не могу вообще это читать и так далее, и так далее. Мне говорят, ну, Жек, ну круто, да? Вот. И это смешно. Но это смешно, потому что это бизнес, да, и так далее. А говорит государственный чиновник. Первое. Большое спасибо. Потому что, как бы мы ни шутили, он действительно сказал правду. Я думаю, что эта правда ему выйдет боком.
Не, ну так признаться в своем бессилии, в общем-то, это
сильно. Но об этой правде знали игроки, брокеры, правоохранители, у них были интриги, они все знали об этом. И, наконец, вот он так сказал. Другое дело, я немножко не понял, что губернатор Георгий Полтавченко должен делать.
Вот я тоже.
С такой радостью.
Вот он узнал.
То есть, как бы он узнал.
Может быть, он уже знал. Он знал уже тоже.
Прошу поддержать, да? Ну, тут я не могу. Как бы там, я вас поддерживаю морально, там, ну, или там скорблю с вами.
Отругайте их.
Вот, я вот не понял этого. Я думаю, что вообще она какая-то немножко корявая. То есть смысл понятен. Что бы я посоветовал бы, если бы до этой бумаги ко мне обратился бы глава ФТС, да? Серьезный человек, служил в КГБ, в ГДР с Владимиром Владимировичем. Я бы сказал, слушай, давай по-другому сделай. Как? Я говорю, смотри, ввиду минимизации затрат, сокращения там оргштатного, того-то, урезание финансирования, то впредь передать полномочия тому-то, да? И понятное дело, что я экономлю просто, mm-hmm. да? Поэтому теперь там, опа, все сюда. И нормальная история. Все скажут, молодец. Да, экономят, да?
Молодец, что сказать.
А между строчек уже, ну, кто там поймет на таможне что-то? Ну, я обосновал. Знаешь, обоснуй красиво. Я думаю, уже вот в чем искусство управленца.
Фундаментальные вещи пошли. Обоснуй красиво.
Обоснуй, да, да.
Евгений Вышенков, мы должны сказать...
Нет, а вот меня интересует, в принципе, это не есть ли некое признание собственной некомпетентности? Не может быть расценено?
Ну, не знаю. Наверное, с точки зрения системной работы, да, это касается же, это же касается очень серьезных денег. Мы же понимаем, что такое бюджет, что такое таможня.
Все-таки человек в погонах на границе.
У Шварца, когда контрабандист на утлом суденышке, да, сквозь там человек делом занимается, понимаешь? Коль, задай мне, пожалуйста, вопрос по поводу депутатов.
Про депутатов задаю вопрос.
Да, да, да. Вот у меня есть ответ.
40 депутатов договорились в Думе, совершили сделку, как они говорят, что они будут друг другу мешать по конкретным округам, где идет Зюганов лучше всего, он там один пойдет, чтобы переизбрался гарантированно и так далее. Молодцы.
Яровая там.
В этот момент, я не знаю почему, мне вспомнилась одна мизансцена. Это было в 1934 году в Нью-Йорке. В одном отеле очень дорогом человек, который дальше стал частью истории Америки, звали его Лаки Лючано, собрал всех крупных донов, да, и было хорошее вино и так далее. И он сказал великую вещь, и он стал гангстером-политиком. Он сказал: мы преступники, но мы не животные. Хватит убивать друг друга. Каждому одна территория, да? Каждому один дон, и если и только наш совет впредь, да, будет решать, кого убивать, кого нет. Вот к чему это я?
Ну так просто.
Но он еще, Лаки Лючано, сказал еще одну вещь. И здесь, конечно, он сказал, что больше не будет боссов всех боссов. Будет единый совет.
Принципиальная разница, знаете, в чем, Михаил Ильич? Те ребята решения сами принимали, а вот про этих сложно сказать однозначно, правда же?
Ну вот как-то вот у меня такая ситуация.
Услышали, да. Спасибо. Евгений Вышенков
задал... Это, как всегда, был фееричный Евгений Вышенков.